Разворот на восток.
Продолжаем разговор. Турал Керимов, востоковед, журналист, советник медиагруппы «Россия сегодня» в студии. Ну и я, Алексей Осин, ведущий радио «Спутник». И беседа наша отталкивается от той даты. 25 июня 1950 года началась Корейская война. Ну, противоречия накапливались. По 38-й параллели была страна разделена. Соответственно, одну контролировал Советский Союз, Северную, Южную, соответственно, Соединенные Штаты. Но, тем не менее, вот выдержать в мире тогда не удалось. Сейчас он сохраняется, по счастью. А тогда все-таки возникла ситуация, при которой кровопролитие началось. И были задействованы, ну, достаточно широкие круги стран в том, что происходило. Весьма, так сказать, хитрое переплетение. И сейчас попробуем разобраться, кто как, где, с какой стороны и так далее.
Да. Один из самых интересных эпизодов, ну, новой, новейшей истории, как минимум, мне кажется.
У нас на линии Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений Ильич, можно поправить? Приветствуем.
Конечно.
Институт называется по-другому. Институт Китая и Современной Азии.
Да, да.
Прошу прощения, внесем в наши талмуды, в наши записные книжки. Да, спасибо. Спасибо большое. Давайте начнем с причин, которые привели к конфликту. Наверняка ведь вот разделение такой причины и было, а вот основание, собственно говоря.
Как получилось так, что Корея стала двумя Кореями?
Да.
Ну, здесь несколько обстоятельств, почему возникло две Кореи. Во-первых, это было связано с тем, что было решено перед окончанием Второй мировой войны при создании Организации Объединенных Наций, что бывшие колонии Японии и других стран должны пройти через процедуру опеки. Ну и, соответственно, эта процедура опеки должна осуществляться теми государствами, которые назначает Организация Объединенных Наций. Это первое. Второе. Для того, чтобы осуществить опеку, надо было, опять-таки, определить, а что мы понимаем под опекой. Вот в советском понимании опека была следующая. Возникает временное демократическое правительство в бывшей колонии, и этому правительству управлять страной помогают опекуны. И опекой называлась, по нашей терминологии, помощь и содействие. И при этом, когда Сталин разговаривал с президентом Америки Рузвельтом по поводу опеки, это разговор был еще в 1943 году, потом в 1945 году, в феврале месяце в Ялте, потом еще раз в июле месяце в Потсдаме, когда он уже разговаривал с Трумэном, имелось в виду, что вот этот режим будет осуществляться не в виде протектората и без вмешательства иностранных, без пребывания в этой стране иностранных войск. Вот такое было условие. Ну и здесь очень важно было, чтобы было создано временное демократическое правительство. В нашем понимании демократическим правительством было бы то правительство, в котором не было бы тех людей, которые сотрудничали с колониальными властями. И вроде бы как американцы с этим соглашались вначале, потом, естественно, как всегда это водится, они от этого отказались, потому что они понимали ситуацию лета 45-го года с огромным авторитетом Советского Союза, авторитетом идей социализма, и они понимали, что если дать возможность корейцам самим избирать свое правительство, они непременно изберут правительство, которое будет состоять из активных борцов против колониализма, и оттуда будут, естественно, туда не будут допущены те элементы, которые сотрудничали с японскими колониальными властями. Ну, а ситуация сложилась так, что Когда советские войска вошли на территорию Кореи в 1945 году, кстати говоря, наши войска были единственными войсками иностранными, которые вошли на территорию Кореи, которая тогда была составной частью Японии, и которые освобождали корейскую территорию от японцев и добивались капитуляции японских войск на территории, которая была отведена нам. Кстати говоря, мы 15 августа практически дошли до 38-й параллели и готовы были двинуться дальше. И, понимая это, Трумен прислал телеграмму Сталину, предлагая, чтобы мы остановились на 38-й параллели и дальше не пошли бы. Сталин согласился, поскольку это был союзник тогда наш, да, и мы остановились. А американцы вошли на территорию Южной Кореи тогда, когда уже Япония подписала акт о капитуляции. И, в общем-то говоря, они туда пришли не просто как освободители, а, как заявил главнокомандующий американскими союзными войсками на Дальнем Востоке генерал МакАртур, они пришли туда как оккупационные войска. Это очень важный результат, потому что мы туда пришли как освободительные войска, американцы вошли уже как оккупационные войска, то есть они пришли на территорию, которая уже была освобождена от японцев. И они пришли туда как оккупационные войска, и причем МакАртур это подчеркивал. И поэтому у него не было задачи создания временного демократического правительства, хотя и на словах это говорилось. И плюс к этому, у него было требование, чтобы помогали им как-то управлять Кореей, потому что у них мало было специалистов по Корее, и они посчитали необходимым привлечь тех людей, которые готовы были с ними сотрудничать. А в любом обществе всегда есть компрадоры, которые сотрудничать готовы с любой властью. И те люди, которые служили японцам, с большим удовольствием перекинули служить американцам. Американцев это вполне устраивало, потому что они преданно служили интересам Америки. И таким образом в двух частях Кореи сложилась такая ситуация, когда в советской зоне, естественно, те люди, которые принимали активное участие в национально-освободительном движении, в том числе в вооруженной борьбе, они, естественно, боролись против тех людей, которые служили японцам. Они их не пускали, соответственно, и советские войска, и советская военная администрация, и гражданская администрация в этом тоже оказывала им содействие. Но самое главное было то, что те люди, которые активно боролись против японцев, они оказались признаны населением Северной Кореи. А на юге американцы привезли человека, которого представили как активного борца против японцев, его звали Ли Сын Ман, ему было тогда 70 лет, и человек, который получил докторскую степень в Соединенных Штатах Америки, говорили, что это почетный, так, заслуженный борец против японского колониализма, на самом деле никакой он не был борец, наоборот, он был человек, который приветствовал японские преобразования в Корее, и даже тогда, когда он в 1913 году создал корейскую школу на Гавайях, он специально подчеркнул, что мы программу здесь не антияпонскую включаем, так сказать, учебой. Мы не собираемся воспитывать наших детей в антияпонском духе. Это человек, который всю жизнь интриговал и который несколько раз был изгнан из антияпонских освободительных организаций, в частности, например, из Временного правительства, который был создан в 1919 году. Затем он был изгнан из организации американских корейцев именно из-за своего склочного характера и нежелания вести нормальную борьбу против японцев. Для него важно было занимать должность, управлять денежными потоками.
Евгений Евгеньевич, да. Вот очень интересная диспозиция, да, была перед началом войны на севере, на юге, роль американцев, действительно очень интересные факты, и сразу же аналогии, конечно же, возникают и с современностью, и время идет, американцы не меняются в этом смысле, американская политика не меняется в этом смысле, и все же, что стало причиной начала конфликта между севером и югом? Как начались активные военные действия и как они проходили? Ведь война шла чуть более 3 лет.
Вы знаете, вот Это вот вопрос, который вы задаете, обычно задают южнокорейцы, и основное внимание они уделяют тому, а кто первым выстрелил. Речь не о том идет. Действительно, вы правильно поставили вопрос о причинах этой войны. Сейчас я вам скажу. Значит, обе стороны готовились к войне. Северяне, потому что южнокорейский режим жестоко расправлялся с населением. Там есть очень вопиющие факты расправы над населением. Ну, в частности, например, с населением острова Чедидо. 10% населения, которое было вообще убито полицейскими и армейскими частями Южной Кореи с апреля 1948 года по апрель 1949 года. Там действовали эти фашистские молодчики, которые были воспитаны, кстати говоря, в свое время японцами. И плюс к этому южнокорейский руководитель Ли Сын Ман выдвинул тогда теорию и очень активно пропагандировал. Теория называлась Пуккиндон, то есть объединение через поход на север. И он это четко проводил. И при этом есть документы, которые он отправлял в конце 1949 года своему внешнеполитическому советнику Оливеру, это американец, и своему послу в Америке Чан Мёну, в котором он говорил о том, что у нас задача выйти, так сказать, заморить отряды Ким Ир Сена в горах Пектусан, и затем выйти на Маньчжурию. И там очень интересный ответ был этого Чан Мёна, посла, который ему сообщил, что я вашу точку зрения довел до американских соответствующих людей. Они мне ответили, что Америка готова начать поставки вам вооружения с Гавайских островов, и это вооружение со временем имеется в виду, в частности, пушки будут поставлены в горах Пектусан. А это, между прочим, горы находятся на границе между Северной Кореей и Китаем. То есть речь шла о том, что они готовы. Но он сказал, в письме написал, что они готовы поддержать ваше наступление на север, но сделать таким образом, чтобы вина была за это возложена не на Южную Корею, а на кого-то другого. Это вот та стратегия, которая была американцами тогда сделано и сейчас тоже таким же образом он действует. Таким образом, обе стороны готовились к войне. Какая сторона лучше подготовилась? Я считаю, что лучше подготовилась Северная Корея. Но самое интересное здесь вот еще что. Знаешь, американцы и южнокорейцы все время говорят, что вот 25 июня северокорейцы, значит, первыми напали, а Южная Корея, бедная, значит, знать не знала, что будет нападение. Интересное дело. С января 1949 года по май 1950 года на границе между севером и югом, вот по 38-й параллели, произошло 1800 примерно вооруженных столкновений с участием до 2 батальонов. Ну, батальон, как вы понимаете, да? Какой
400 человек, да. Да, примерно. Ну,
400, да? Где-то так.
Да.
Потому что там, кроме трех рот, там еще и есть вспомогательные взводы, которые...
Да, да, конечно, да, да, да.
Управление и так далее. Так вот, с каждой стороны участвовал по батальону. Это были, в общем-то говоря, войсковые столкновения. И если посмотреть за 18 примерно, за 17 месяцев... 1800 боестолкновений, угу, каждый месяц по 100, это 3 боестолкновения каждый день. Причем южнокорейцы сейчас признают, что и американцы тогда признавали, что инициаторами большей части этих столкновений были южнокорейцы.
А они как отделили вот этот фактически действительно боевые действия с довольно многочисленным участием, да, как отделили от вот начала войны, вот что послужило маркером, не знаю, казус белли какой-нибудь?
Вы знаете, здесь вот считается так, что вот северокорейцы наступили 25 июня, южнокорейцы знать не знали, и поэтому не потерпели поражение. Но дело-то вот в чем. За два дня до 25 июня по южнокорейской армии был издан приказ о наступлении, то есть в начале военных действий, уже полномасштабных военных действий против Северной Кореи. Мы южнокорейцам говорим: вы понимаете, что это могли узнать северяне? И тогда, когда возникает ситуация, когда неизбежно военное столкновение, и когда приказ южнокорейской армии отдан, вот-вот начнется военное столкновение, что надо делать?
Если когда схватка неизбежна, да, нужно бить первым, как да. говорил верховный главнокомандующий.
Да. Вот они и решили. Но самое интересное, здесь еще один момент, который мало кто обращает внимание. Вы знаете, что где-то вот со стороны тогда 38-й параллели до Сеула, это больше там 100 километров, сейчас там меньше километров, 50 километров, а тогда было больше 100 километров. Ну так вот, танки Северной Кореи прошли вот эту дорогу за 3 дня. При этом практически северокорейские танки не потеряли ничего. Вас это не удивляет?
А сопротивление какое-то они не встречали? Ничего там по пути?
Они почти не встречали сопротивления.
Вы хотите сказать, что южные корейцы приветствовали это?
Вы знаете, речь не идет о том, приветствовали или не приветствовали. Конечно, большая часть населения приветствовала, но речь идет о другом. Южане готовились напасть на Северную Корею. На территории Южной Кореи, со стороны Южной Кореи не было минных полей.
Понял.
Угу. Оборонительных
рубежей. А Северная Корея, когда южане потом в октябре наступали на территорию Северной Кореи, много южнокорейских танков и американских танков подорвались на минах. А здесь, на юге, северокорейские танки не подорвались. Это о чем говорит? О том, что южане не собирались обороняться, они собирались наступать.
Косвенная улика, как говорится.
Да. Это один момент, это первый. И в связи с этим надо отметить, война Кореи, она началась какая война? Межгосударственная война или это была гражданская война?
Ну, если с одной и с другой стороны люди одной национальности, то, наверное, гражданская.
По сути, все. Гражданская, да.
Да, я еще один юридический момент скажу, для того, чтобы сказать, что это началось именно, должна быть оценена как гражданская война. Дело в том, что Конституция Южной Кореи, статья 3 Конституции Южной Кореи, говорит о том, что территория Южной Кореи – это весь Корейский полуостров.
Понятно.
Понятно, да, следовательно, северная часть, севернее 38-й параллели – это тоже Южная Корея, которая на тот момент, понимаете, захвачена какими-то непонятными людьми.
Евгений Ильич, то есть получается, что, извините, пожалуйста, перебиваю, что и мирного договора, по сути, дело тоже именно из-за этого Южная Корея не подписывала, потому что не может подписать мирный договор сама с собой.
Ну, естественно. Но там еще один момент. Со стороны Северной Кореи, Конституции Северной Кореи ни 48-го, ни 72-го, ни последующих годов никогда не было сказано, что они... Территория Северной Кореи включает, КНДР включает весь Корейский полуостров. Там просто сказано, что Северная Корея представляет весь корейский народ.
Еще знаете, как...
В 1948 году назвали своей столицей город Сеул, который был столицей Южной Кореи. Значит, вот юридически две части одной нации, при которых были созданы разные правительства, воевали друг с другом, значит, это гражданская война, да?
Так и есть, да. И,
да, но на следующий день после начала этой войны, в эту войну вмешались уже американцы, начали бомбить Северную Корею.
А вот смотрите, вот здесь я вас, простите, тоже прерву. Вот этот очень важный, например, для нас момент. Ведь они, в общем, по резолюции Совбез ООН фактически вошли.
И под флагом ООН.
И причиной тому было то, что мы единственные первый раз, Советский Союз, я имею в виду, говоря мы, да, значит, отказались принимать участие в заседании и не ветировали это решение. И это фактически привело к началу войны, да?
Ну, нельзя сказать, что к началу войны. дала американцам, хотя и не совсем полностью оправданное, но юридическое основание направить свои войска. Причем вот резолюция Совета Безопасности ООН 27 июля говорила о направлении объединенных войск. Но там не было сказано войска ООН. Американцы потом представили Совету Безопасности, что туда отправляются войска Организации Объединенных Наций, которыми командуют Соединенные Штаты Америки. Значит, в документах...
Ловкость рук и никакого мошенничества, как говорится.
В документах ООН не предусмотрено никаких расходов на создание, на содержание этих войск ООН. Плюс к этому, по уставу ООН, для того, чтобы вмешиваться в военный конфликт в других странах, должен быть создан военно-штабной комитет из начальников генеральных штабов 5 постоянных членов Совета Безопасности, который и назначает командующего и так далее, и так далее. Военно-штабной комитет не был создан. Американцы сами присвоили себе полномочия представителя войск ООН.
А из кого состояли, попросите, пожалуйста, Евгеньевич, не могу не спросить, вот войска ООН, они по своей численности из кого состояли? Были американцы, а еще кто? Какое соотношение было?
Нет, там, сейчас я вам скажу, там помимо Соединенных Штатов Америки участвовали 15 стран.
Угу.
В том числе 9 стран представляли организацию, вернее, Североатлантического договора. Вот, затем колумбийские войска каким-то образом туда оказались, филиппинские войска, в общем, вот эти 16 стран. При этом надо отметить, что, ну, если там посмотреть, сколько там их приняло участие, австралийцы, и там новозеландцы, филиппинцы, это все где-то там 2-3 тысячи человек за все время кампании. Турки примерно 4,5 тысячи человек за все время Корейской войны. Американцев через Корейскую войну прошло 1 900 000 человек. И основная масса иностранных войск, которые там воевали, это были американцы. И наибольшие потери, за исключением корейцев, там понесли американские войска.
А не китайцы?
Нет, ну, китайцы, народные добровольцы, это тоже участвовали, конечно, да.
Или вы про другую сторону
я
говорите?
Я имею в виду вот эту сторону, да.
Южане. Евгений Ильич, у нас, к сожалению, остается чуть больше минутки. Скажите нам, пожалуйста, как на севере и на юге этот день помнят и как его отмечают, если можно так сказать?
Южная Корея, естественно, каждый год к этой дате огромное количество появляется документов, которые, или вернее статей, которых они всячески пытаются доказать, что Сталин виноват в возникновении этой войны. Угу. Северная Корея, они считают, что это было начало Отечественной освободительной войны. Но в большей степени Северная Корея отмечает не этот день, а 27 июля. Вот как раз в этом году, 27 июля, отмечается, исполняется 70 лет,
да,
подписания соглашения. Вот тогда мы можем с вами поговорить о том, почему война эта не заканчивается.
Ну, потому что вопросы остаются,
которые породили. С большим удовольствием, Евгений Евгеньевич, с большим удовольствием обсудим 70-ю годовщину окончания, фактического, да, окончания активной фазы конфликта на Корейском полуострове. Мы обсудим, почему эта война все еще юридически не окончена.
Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной
Спасибо
Азии
большое.
Российской Академии Наук, Турал Керимов, Алексей Осин. Ну что ж, насыщенным был да. эти два часа. Спасибо, Турал.
Спасибо, Алексей.
Как всегда, много интересного и нового я узнал. И вам тоже рекомендую подписываться на телеграм-канал «Радио Спутник». Все самое важное и нужное вы там обязательно увидите. Удачи вам и счастливо.
Спасибо.
Разворот на восток.